Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей специальная программа «Час прессы» с Еленой Рыковцевой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве завтра будет объявлен траур в связи со взрывами в метро. В Карачаево-Черкесии в результате нападения ранен судья. В Афганистане в результате падения вертолета международных сил ранены 14 военнослужащих. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим в результате двух взрывов в метрополитене. Правительство Москвы распорядилось оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при взрывах. Президент России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам усилить меры безопасности на транспорте по всей стране.
Сегодня в московском метро произошли террористические акты. Давайте прежде всего почтим память погибших. Предотвращение таких террористических актов – это сложное дело, как и обеспечение безопасности на транспорте. Опыт последнего периода это показывает. Нужно существенно усилить то, что делается, посмотреть на эту проблему в государственном масштабе. Не только применительно к конкретному виду транспорта. Очевидно, что то, что предпринималось до этого, недостаточно. Конечно, необходимо прежде всего сейчас помочь людям, оказать поддержку семьям погибших, естественно, всем потерпевшим, тем, кто находится на излечении.
Сказал Дмитрий Медведев. По информации ФСБ, взрывы осуществили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро.
По предварительной взрывотехнической экспертизе, взрывчатое вещество, по нашей оценке, это гексоген. В первом случае до 4 килограмм, во втором случае от 1,5 до 2 килограмм, начиненных поражающими элементами в виде арматуры, нарубленной болтов. По нашей предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к северокавказскому региону. Будем считать это основной версией, поскольку предварительно на месте совершения взрывов найдены фрагменты тел террористов, двух террористов-смертниц. Возбуждены уголовные дела по 205 статье «Терроризм». Оперативный состав Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел переведен в усиленный режим работы.
Сказал глава ФСБ России Александр Бортников. В результате двух взрывов погибли 36 человек, более 70 ранены. Первый взрыв произошел около 8 часов утра в поезде на станции метро «Лубянка». Второй примерно через полчаса, также в поезде на станции «Парк культуры». На «Лубянке» работал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Глава московского метрополитена Дмитрий Гаев добавил некоторую информацию. Взрывы произошли в момент, когда поезда стояли на станции, то есть пассажиры садились, выходили из вагонов. Оба взрыва и на Лубянке, и на парке культуры произошли внутри салонов поездов. На Лубянке во втором от кабины машиниста поезда, а на парке культуры в третьем. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, и движение от Спортивной до Комсомольской перекрыто. В прессе вышел первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков и заявил, что требуется донорская кровь, потому что 30 пострадавших с состоянием тяжелым находятся в больницах. Предварительная версия – это террорист-смертник и в первом случае на Лубянке, и во втором на парке культуры.
Рассказывал наш корреспондент Максим Ярошевский. А вот что сообщил на экстренном совещании в Кремле глава МЧС России Сергей Шойгу.
Все системы сработали достаточно оперативно. Все пострадавшие эвакуированы в 12 лечебных учреждений города Москвы. Основное количество пострадавших у нас на Лубянке, хотя тут сложно говорить, где основное или не основное. Задействованы были все силы необходимые. Это по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям 342 человека, 100 единиц техники, 2 вертолета, которые доставляли пострадавших в лечебные учреждения. В настоящий момент идет оценка их состояния.
Сказал глава МЧС России Сергей Шойгу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии в результате нападения пострадал судья городского суда Черкесска. Сапар Байчоров госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Двое неизвестных ударили судью по голове и похитили его табельное оружие, сообщил Интерфакс руководитель следственного отдела Александр Бирюков. Авиасообщение между Москвой и Таджикистаном, прерванное в выходные, восстановлено. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта России, все рейсы сегодня отправляются по расписанию. Информацию о налаживании воздушных перевозок также подтвердили власти Таджикистана. В воскресенье из Москвы не вылетели 3 рейса в Душанбе, Куляб и Худжанд. Это случилось из-за того, что таджикские авиавласти не согласовали с российской стороной полеты по летнему времени. На юге Афганистана, в провинции Забуль, 14 военных были ранены в результате падения вертолета международных сил. Как сообщают военные, ранения получили 9 военнослужащих сил коалиции и 5 афганских солдат. Проводится расследование. По предварительным данным, не обнаружено признаков того, что крушение стало результатом действий противника. Однако талибы утверждают, что вертолет был сбит боевиками, и все находившиеся на борту военные погибли. Необъявленный визит президента США Барака Обамы в Афганистан продолжался в воскресенье около 5 часов и проходил при повышенных мерах безопасности. Обама провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Затем американский президент выступил перед 2000 американских военнослужащих на авиабазе в Баграме.
Пока мы здесь встречаемся, плетутся заговоры против нашей страны, против наших союзников, против афганского и пакистанского народов. Если этот регион откатится назад, и Талибан снова возьмет Афганистан под контроль, а Аль-Каида будет действовать безнаказанно, тогда на карту окажется поставлена жизнь еще многих американцев. Афганцы потеряют шанс на прогресс и процветание, и мир в целом станет намного менее безопасным.
Сказал Барак Обама. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки сегодня обсуждают в Канаде ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Двухдневное заседание откроется в городе Гатино, провинция Квебек. Соединенные Штаты добиваются введения уже 4-го раунда международных санкций против Ирана. Из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН только Китай пока не поддерживает в этом Вашингтон. Напомним главные новости к этому часу. В Москве завтра будет объявлен день траура в связи со взрывами в метро. В Карачаево-Черкесии в результате нападения ранен судья. На юге Афганистана 14 военных были ранены при падении вертолета международных сил. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Час прессы». Мы продолжаем говорить о трагедии, которая сегодня утром случилась в столице Российской Федерации. У микрофона Елена Рыковцева. Московское метро стало жертвой атаки террористов. А за что же нам мстят? Мы разве продолжаем воевать? Такое СМС-сообщение я только что получил от гражданки Российской Федерации, проживающей за границей, которая узнала о событиях в Москве. Я предлагаю именно эти два вопроса сделать главной темой сегодняшнего разговора. За что нам мстят? И считаете ли вы, что Россия сейчас, сегодня находится в состоянии войны? Телефон прямого эфира мы включаем во вторую части программы, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. И, конечно, мы будем следить за лентой новостей. Представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи сейчас заместитель председателя Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Виктор Илюхин. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
С нами на связи зам главного редактора информационного портала Life News.ru Александр Григорьев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
В студии у нас обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я первым делом хочу обратиться к Александру Григорьеву. Именно ваш портал первым начал передавать списки пострадавших. Можете ли вы отвечать за их точность? И что известно о погибших? Есть ли имена погибших? Будете ли вы их публиковать?
Имена погибших уже есть. Есть эти имена не все. Я думаю, что в ближайшее время мы их опубликуем. Естественно, скорбим вместе со всеми. Но, тем не менее, люди должны знать правду.
Насколько точно вот сейчас можно, по вашей информации, ориентироваться вот в этих фамилиях, в именах? Вы за это отвечаете? Как вы проверяете те сведения, которые вы единственными даете?
Сведения, которые о раненых, мы проверяем, перепроверяем, постоянно держим связь с больницами. То есть они обновляются, я бы сказал, даже в режиме онлайн. В течение там 15-20 минут, каждые 15-20 минут эти списки обновляются, в том числе и по пострадавшим, которых, может быть, переводят из одной клиники в другую, уточняются данные. Кто-то был без сознания, получил контузию. То есть до этого была там, допустим, информация о том, что неизвестная женщина, неизвестный мужчина. То есть эти данные, они постоянно обновляются сейчас. Я думаю, что часа через 4-5 будут уже самые полные данные о пострадавших, и они уже, наверное, не изменятся в ближайшие сутки-двое. Спасибо. Только в зависимости от того, что если вдруг придут в себя те люди, которые находятся без сознания.
Спасибо, Александр. Если какая-то информация по ходу нашего эфира будет приходить, вы, пожалуйста, нам сообщайте. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, вы считаете ли, что слово «месть» применимо тут во всей этой ситуации?
Ну, я думаю, что да, конечно, применимо. Применимо по одной причине. Я попробую разъяснить ее или пояснить ее. Надо отметить, что в феврале-марте российские спецслужбы провели ряд успешных операций в Дагестане, в Ингушетии, в Чечне, и было уничтожено достаточно большое количество боевиков. Но не только боевики. Были уничтожены лидеры, которые находились в федеральном розыске, лидеры, которые известны зарубежным террористическим организациям, лидеры, которые координируют свою деятельность на Северном Кавказе с международными террористическими организациями. Конечно, я полагаю, я как специалист, в свое время расследовавший подобные дела, считаю, что это одна из главных версий, что террористы решили, мягко говоря, отомстить. Отомстить и показать, в первую очередь, конечно, правоохранительным органам Российской Федерации о том, что они, наши органы, беспомощны, и в то же время боевики имеют большую силу, большое влияние. Это вот один из серьезнейших моментов. И нашим руководителям спецслужб надо было бы действительно обратить на это внимание, что любое действие вызывает противодействие. Мы, к сожалению, бандформирование, подполье, бандитское подполье на Северном Кавказе до конца не уничтожили. Я подчеркиваю, что версии могут самые разные быть, но, на мой взгляд, это одна из главных, которую сегодня надо проверять.
Виктор Иванович, можно ли еще говорить о такой форме подачи этих сообщений о победе? Победах на антитеррористическом фронте, вот очень часто в последнее время стали публично на всю страну отчитываться, рапортовать. Там разгромили, там убили, здесь уничтожили. Может быть, это вызывает раздражение сама форма? Может быть, как-то скромнее нужно об этих успехах как-то говорить? А если уж вы так рапортуете, то нужно предусмотреть реакцию ответную.
Да, вы абсолютно правы. Уж если мы громко рапортуем, тогда надо и обезопасить россиян от возможных ответных мер. Я ведь не случайно сказал. Если были уничтожены главари бандформирований, то, несомненно, реакции последуют. Но с другой-то стороны, когда мы достаточно широко оповещаем об уничтожении бандгрупп и тем более лидеров этих бандгрупп, конечно, такие сообщения в определенной степени оздоровляюще действуют на сознание тех, кто хотел бы взять оружие и присоединиться к этим бандформированиям. То есть какой-то вот одной истины в данном-то направлении быть не может. Но, тем не менее, золотую середину-то надо выбирать. Или уж отрапортовали, будьте добры, обеспечьте. Я ведь и сегодня говорю, вот и сейчас говорю, что мы не гарантируем от повторения этих взрывов в Москве и сейчас, пока идет наша с вами программа. Мы не гарантируем от того, что они, взрывы произойдут и завтра, и послезавтра. Немножко беспечность проявили наши спецслужбы, немножко проявили халатность, немного, я бы сказал, расслабились. Это, ну, я мягко говорю, расслабились. Ситуация такова, что надо быть в постоянной боевой готовности.
Вы понимаете, я снова целый день сегодня с утра слышу эти призывы. Будьте бдительны, повышайте бдительность. Оглянитесь вокруг в общественном транспорте, дома, на работе. И считаете ли вы, что утратили в последнее время эту бдительность?
Ну, я хочу сказать...
И люди, и органы.
Да, и люди, и органы, может быть, действительно утратили в определенной степени эту бдительность. Ну, мирная жизнь, свободное перемещение, не было каких-либо серьезных террористических актов, каких-либо всплесков здесь, в центре Москвы, кроме как всплесков насилия от самой милиции, от самой правоохранительной системы. Вся концентрация внимания была действительно сфокусирована на МВД, на о том, что происходит. И мы сами не заметили, а что вокруг-то происходит после того, как мы сконцентрировали внимание на этих тоже очень опасных явлениях. Я хотел бы еще высказать одну мысль. Террористический акт очень сложно предупреждать, когда он уже находится в стадии реализации. И террористические акты надо предупреждать на ранних формах его подготовки. На ранних формах тогда, когда подыскиваются люди, подыскивается оружие, оружие, взрывчатка и так далее. Вот здесь должны работать наши оперативные службы. Значит, вывод один. У нас недостаточно сильна, недостаточно мощная оперативная служба. Я бы сказал так. А если они мощные, они мощные по количеству, но информационной, оперативной информации, достаточной информации пока нет. Они не обладают этим. Здесь мы серьезно проигрываем террористам.
Спасибо. Виктор Иванович Илюхин остается с нами на связи. Александр Григорьев, вот я хочу вас все-таки еще раз уточнить. Мы очень четко сейчас будем говорить о Северном Кавказе. Это уже определенно, вот говорят шахидки, это уже точно,
вот,
что...
Последняя информация по поводу шахидок сейчас вот обновили минут 20 назад на нашем сайте. Трех женщин видели на станции метро Семеновская на синей ветке примерно за 20 минут до взрыва. Мы здесь уже в редакции проанализировали, могли ли они оказаться именно в тех местах, которые, в которых произошла трагедия, то есть на Лубянке и на парке культуры. Действительно могли. То есть ситуация такая получается. Семеновская, следующая Электрозаводская, Бауманская, площадь Революции, переход на станцию Охотный ряд. И от Охотного ряда одна станция Лубянка, первый взрыв прогремел, получается, через 22 минуты после того, как их видели на Семеновской. На Семеновской видели трех женщин, мусульманок.
Как одетых, они выглядели? Как они были одеты?
Одетых в куртки, длинные юбки, платки. Одна из них прямо в вестибюле метро стояла на коленях и молилась. То есть, в принципе, 22 минуты – это ровно столько, сколько необходимо было, чтобы добраться от Семеновской до Лубянки, если ехать через Охотный ряд. А затем второй взрыв, получается, 8.37, это через 45 минут, получается. То есть после первого взрыва, когда поезда начали ходить с задержкой, началась паника, предупреждение, пользуйтесь другими транспортными средствами, пользуйтесь наземным транспортом. То есть, в принципе, вот эти 40 минут вторая смертница могла передвигаться от Охотного ряда до станции метро «Парк культуры».
Это сходится. Вы считаете, укладывается вот в эту версию событий тот факт, что они, что этот сигнал поступил им на мобильные, когда взрывать? Или это совсем не обязательно могло быть?
В эту схему вполне укладывается и то, что им сигнал поступил на мобильный, что нужно взрывать, и то, что... И то, что они бросили там какую-нибудь там смс-ку, и в ответ пришел сигнал на мобильный, который был подключен непосредственно к взрывным устройствам. Я вот по поводу предыдущих реплик хотел бы тоже немножечко уточнить. Вот всплеск насилия со стороны милиции, расхолаженность спецслужб российских, московских в том числе. Никто не задумывался над тем, что у нас в последнее время очень часто объявляют такие вещи, как усиленный режим несения службы в милиции. Каждому празднику, каждому маломальски какому-то значимому событию, массовому мероприятию усиленный вариант несения службы, усиленный вариант несения службы. Вот именно это, возможно, и расхолаживает. Мы, поскольку с милицией общаемся довольно плотно, часто, и они нам высказывают и свои какие-то чаяния, пожелания. То есть многие рядовые, простые милиционеры, но я имею в виду рядовые не звание рядовой, да, а вот рядовой состав, не руководство, часто жалуются на то именно, что вот к праздникам у них объявляют не просто усиленный вариант несения службы, а рассылаются там телефонограммы, телеграммы от руководства ГУВД Москвы, Московской области о том, что... Там, по оперативной информации в сторону Москвы движется какой-нибудь автобус, начиненный взрывчаткой, дается его цвет, дается его номер. То есть зачастую это бывает настолько, скажем так, глупо, что ли. То есть все, в принципе, знают, что в Москву едет автобус желтого цвета с номером 555, буквами такими-то, такого-то региона, и до сих пор его не задержали. Об этом нужно информировать каждое отделение милиции в Москве. Таким вот образом, посредством телеграмм, телефонограмм.
Александр, это у них так учение? Подождите, это учение?
Не учение.
Или это так шутят они друг на друга?
Милиционеры говорят, это делается именно для того, чтобы... То есть одно дело перевести всех на усиленный вариант несения службы просто в связи с праздником. Это нужно доплачивать людям деньги, да, за переработку, за работу в выходные. Другое дело перевести на усиленный вариант несения службы в связи с каким-то авралом. То есть, как говорят инженеры, это
форс-мажор не компенсируется.
Да, для того, чтобы вот вы работаете в режиме форс-мажора. То есть вот такие вот лжепредупреждения, они, мне кажется, они вот как раз они и расхолаживают.
Ага, но я сейчас переадресую это ваше выступление Виктору Илюхину как специалисту. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Это специальный выпуск, он целиком посвящен взрывам в московском метро. За что нам мстят и продолжаем ли мы воевать? Эти два вопроса мы задаем слушателям. 660-1046 пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. С нами на связи депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. С нами на связи Александр Григорьев, заместитель главного редактора информационного портала Life News.ru, который первым начал давать списки пострадавших. Сейчас все ссылаются на этот портал. У нас в студии обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Я сейчас сразу Виктор Иванович уточню, что он думает по поводу системы авралов, вот этого «волки-волки», вот этой знаменитой истории «Мальчик крича волки». И все три раза сбежались, а на четвертый никто не поверил. Не может ли так вот сейчас случиться? Вот так милицию воспитывают.
Я бы хотел сказать, что не собираюсь детально анализировать все моменты, как проводится учение. Угу. Я бы хотел обратить внимание, это здесь специалисты работают, они умеют, они знают и так далее, и так далее. Я бы хотел обратить на другую сторону. Вот она находится в этой связи, о том, что сегодня милиция может быть в какой-то степени настолько издергана этими, мягко говоря, авралами, этими усиленными дежурствами и так далее, и так далее. Вы знаете, уже, особенно в 2008 году это было, психологическая усталость и физическая усталость накапливается. Один праздник, второй праздник, и каждый праздник это усиленные варианты, дополнительное время и так далее, и так далее. Люди не бывают в семьях, люди физически не успевают отдохнуть. Они устают, они уже не могут реагировать так активно на сообщения, которые поступают. Ну, как что делать? Религиозные праздники, светские праздники и все. Вся московская милиция находится в повышенной боевой готовности. Но есть же человеческие пределы, есть же человеческие возможности. Да, я сегодня согласен о том, что не всегда компенсируют то, что они работают больше, чем положено, сверхурочно и так далее, и так далее. Не всегда дают вовремя отгула, не всегда компенсируют материально. Но сама система, находящаяся в постоянном, вот таком чуть ли не авральном состоянии, в повышенной боевой готовности, она не может до бесконечности находиться в таком состоянии. Она не может. Она обязательно будет расхолаживаться. Я вспоминаю свои годы, когда мы объявляли некоторые комендантские часы в зонах, повышенных зонах риска. Комендантский час работает первую неделю. Дальше уже комендантский час не срабатывает. И не срабатывает чаще всего, потому что сами военнослужащие, работники милиции уже не могут обеспечивать жесткий комендантский час. Вот на эту сторону надо обратить самое пристальное внимание. Могу сказать, что и в Комитете безопасности в свое время мы с руководством Москвы тоже об этом говорили. Физическая усталость, и я бы сказал, не только физическая усталость, психологическая усталость. Ну вот там что-то случилось, там вот это. Да ничего страшного, да мы не успеваем доехать. И так далее, и так далее. С одной стороны, мы ругаем милицию на то, что она вот допускает то-то, то-то. И правильно ругаем, но с другой-то стороны, надо создать и нормальные условия.
Другой-то милиции нет у нас.
Да, но другой-то милиции нет. Но я говорю о другом, о том, что надо создать нормальные условия. Прежде чем спросить, надо что-то дать. Надо дать в организационном плане, в плане социальной защищенности и так далее, и так далее. Ну, здесь причин-то много, но я не думаю, что это главное сегодня. Я всегда говорю о том, что наши спецслужбы не обладают достаточной оперативной информацией для того, чтобы предупреждать терроризм на ранней стадии подготовки или на вызревании умысла проявления террористических моментов, явлений.
Да, спасибо большое, Виктор Иванович. Оставайтесь с нами на связи. Иван Сухов, вот это очень важно, что мы говорили. Вот ситуация, вот отрапортовали, вот вроде бы победа, да, уничтожили главаря. И ведь должны были ждать ответной реакции или не должны были ждать? Или ну что же, победа так победа. Вы считаете, это месть, все, что произошло?
Должны ждать ответной реакции постоянно, и победа, конечно, есть победа, да, это крупный успех уничтожения нескольких крупных главарей подполья на Северном Кавказе, но после каждого из этих успехов все люди, которые более-менее профессионально следят за развитием ситуации на Северном Кавказе, они говорили, что уничтожение этих ключевых фигур в принципе не играет исчерпывающей роли в борьбе с подпольем, что сеть сейчас важнее, чем командиры, что после того, как ликвидирован известный человек, на его место придет тот, кого мы еще не знаем просто, и от этого нам станет не легче, а наоборот страшнее, потому что мы не будем знать, с кем мы имеем дело.
Вы согласны с тем, что носят некий воспитательный характер эти рапорты, что вы видите, мы уничтожили вашего главаря, вы не пойдете, не встанете теперь под его знаменами, потому что так будет с каждым?
Они носят, конечно, такой характер, и, конечно, вырвать знамя. Конечно, каждая культовая фигура такая, типа Саида Бурятского или Анзора Астемирова, это знамя. И вырвать знамя из рук противника – это всегда тактическая победа, идеологическая победа. Но это не все этим, не исчерпывается все это. И сегодняшний взрыв в Москве, два взрыва в Москве показывают как раз именно то, что это не победа. Это ничего не значит, на самом деле, в нынешней фазе того, что происходит на Северном Кавказе. У меня еще очень странные рассуждения о том, что бедные и несчастные сотрудники милиции в этой ситуации. Да, понятно, что милиция несовершенна, что они там работают порой в нечеловеческих условиях, но действительно другой-то милиции у нас нет. На кого нам тогда надеяться, кроме тех, что есть? Бедные и несчастные, это ведь не милиционеры. Но дёргают-то
их совершенно по ненадуманным каким-то
поводам. Да вы понимаете, что сейчас время выражать соболезнования погибшим, они печалятся о том, что у нас милиция несет круглосуточно какую-то усиленную службу без денег.
Но это тем не менее...
Сейчас бедные и несчастные не милиционеры, а те, кто погиб.
Но, Иван, но эти проблемы же увязаны. Они же все увязаны. Вот эту милицию задергали до той степени, когда она уже отключается. Я вообще сейчас хочу понять. Вот вы ехали в эфир в метро. Вы не боялись. Хотя, по идее, смотрите, что произошло. Взрыв без 4 минут 8 на одной станции метро, через 23 минуты на другой, это значит, теоретически должны были перекрывать все. А люди едут, и люди все в эти полчаса, в следующий час и в следующие сутки, неизвестно сколько, превратились в заложников, люди, все пассажиры метро.
Люди находятся...
И вы ехали и знали, что вы заложник сегодня.
Ну, может быть, мы об этом забываем, к счастью, и не приходится нам помнить об этом каждую минуту и каждый день, но на самом деле люди находятся в заложниках постоянно. Дело в том, что страна, которая ведет подобного рода войну, какую ведет Россия сейчас на Северном Кавказе, а это война, и скрывать здесь нечего, и приходится это признать. Сегодня нам напомнили об этом тем, кто считает, что Кавказ – это тема, которую не стоит обсуждать, которую просто надоело уже обсуждать, вот это вот прекрасное напоминание о том, что... О том, что все мы в заложниках каждый день. Потому что Россия должна просто помнить о том, что она находится примерно в той же ситуации, в какой, например, государство Израиль, да, ведущая практически постоянную борьбу с подобного рода явлениями. И ясно, что общество должно быть каждую минуту, каждый день готово к таким ужасным событиям. К сожалению, мы каждый день в заложниках. Не только сегодня, в течение нескольких часов после того, как в московском метро прогремели два взрыва.
Александр Григорьев, вы говорили о том, что вот женщины совершенно определенно, четко, вот определенного внешнего вида. Значит ли это, что сейчас должен начаться некий психоз, я не знаю, назвать это бдительностью или назвать это психозом в московском метро, в общественном транспорте, что на женщин в платках, одетых с определенной внешностью, должны реагировать каким-то образом пассажиры особо бдительным?
Думаю, что такой психоз возможен, и, скорее всего, он даже последует после вот этой терактов, и люди будут сообщать по поводу и без о подозрительных людях в метро. Но поймите, психоз этот существовал всегда. Допустим, я по своим ощущениям помню, когда я как-то ехал в метро и стоял в переходе в проходе между креслами. На одном из диванчиков сидела женщина в платке, в хиджабе и молилась. И я помню свое ощущение, что мне хотелось выйти на ближайшие станции, но мне нужно было, я опаздывал, 3 станции проехать, я их проехал. Так что психоз он был, он и будет. То есть это, в принципе, то, чего добиваются террористы вот этими своими терактами. Ну а по поводу того, что там какая-то там показательная победа над какими-то главарями бандформирования могла спровоцировать эту месть, и это вполне вероятно, но то, что вот эта показательная победа, она кого-то может оттолкнуть, ну может быть и оттолкнет, но тут же нужно учитывать еще и то, что по идеологии вот этих вот самых бандитов, эти вот смертницы, то есть они по их идеологии попали в рай, если это можно так назвать.
Ну, так они это называют, по крайней мере.
Так они это называют, и они как раз объясняют то, что если ты погибнешь, уничтожая неверных, то у тебя все будет хорошо, замечательно.
Мы продолжим программу «Час пресса», специальный выпуск. Сразу после краткой сводки новостей мы узнаем все, что происходит на эту минуту. Я объявлю, что в 7 часов программы «Время гостей» к Анне Качкаевой придут Борис Немцов и журналист Наталья Геворкян. Будут они продолжать обсуждать ситуацию, а мы продолжим через 2 минуты сразу после новостей.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник будет объявлен день траура по жертвам взрывов в метро. В результате двух взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры погибли 36 человек, более 70 ранены. По информации ФСБ, взрывы осуществили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. Верховный суд Карелии приступил к оглашению приговора по делу о драке в Кондопуге, спровоцировавшей массовые беспорядки, в результате которых 2 человека были убиты и еще 9 получили ранения. На скамье подсудимых 6 человек – уроженцы Кавказа. В Карачаево-Черкесии в результате нападения неизвестных пострадал судья городского суда Черкесска. Сапар Байчуров госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Похищено его табельное оружие. На юге Афганистана, в провинции Забуль, 14 военных были ранены в результате падения вертолета международных сил. Талибы утверждают, что вертолет был сбит боевиками, и все находившиеся на борту военные погибли. Президент США в воскресенье посетил Афганистан с необъявленным заранее визитом. Барак Обама провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встретился с американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки сегодня обсуждают в Канаде ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты добиваются введения уже 4-го раунда международных санкций против Ирана. На севере Китая, в провинции Шаньси, спасатели пытаются пробиться к 153 горнякам, уже сутки заблокированным в результате затопления шахты. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном, прерванное в выходные, восстановлено. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем специальный выпуск программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем взрывы в московском метро. Правда ли, что нам мстят? За что мстят? И действительно ли Россия находится в состоянии войны, как вы считаете? 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. С вами на связи Виктор Илюхин, Государственная Дума. С нами также на связи Александр Григорьев, это информационный портал LifeNews.ru. И с нами в студии Иван Сухов, газеты «Время новостей». Иван, хотел подхватить вот мысль Александра Григорьева по поводу психоза, который, возможно, может начаться в отношении женщин с такой специальной внешностью и специально одетых.
Да он не только, возможно, в отношении специально одетых женщин, он может возникнуть и в отношении любых людей, связанных с Кавказом, с Северным Кавказом в частности. И это, скорее всего, будет естественной реакцией населения. Дело в том, что люди ведь очень плохо себе представляют в России, что на самом деле происходит на Северном Кавказе, и кто воюет сейчас, и за что сейчас воюют. И это, к сожалению, с помощью государственных средств массовой информации совершенно вымыто из общественного сознания. Там есть как бы такая картинка отстроенного Грозного, да, который успокаивает всех и заставляет думать о том, что тема Кавказа закрыта. И время от времени какие-то непонятные сообщения о перестрелках с бандитами, которые приходят как бы с такой окраины, которую никто в России всерьез своей не считает. Поэтому люди себе не представляют, что происходит, и первая ассоциация с кавказцами, и, скорее всего, это, конечно, приведет к всплеску этнической ненависти, к сожалению. И теперь мне кажется, что первоочередная задача властей – это обеспечить именно гражданское спокойствие
и постараться
как-то успокоить общественность в том плане, что… И, конечно, нужно лучше информировать о том, что происходит, о том, что это совсем не те люди взрывают нас в метро, которые, скажем, овощами приехали торговать на соседний рынок. Вот это очень важно. Вторая часть адекватной реакции властей, как мне кажется, были бы какие-то организационные выводы по части правоохранительных структур. Вот Виктор Иванович справедливо сказал, что силовые структуры правоохранительные органы уступают в части оперативной информации боевикам, да, это так, и мне кажется, что здесь нельзя согласиться с тем, что они немножко проспали, да, больше 30 человек убитых в Москве, это не немножко проспали, это очень серьезный просчет, за который надо головы снимать. И в Испании, как мы помним, после аналогичных взрывов в Мадриде ушло в отставку правительства, да, в России, скорее всего, человека, который призовет к отставке правительства после такого, потому что правительство определенно несет ответственность за то, что происходит, потому что оно не обеспечило безопасность. Если в России кто-то призовет к отставке правительства, скажут, что он пытается раскачать нашу общую лодку, да, посеять нестабильность и чуть ли не пособник террористов, он окажется.
Вы сказали очень важную вещь. Вы сказали правительство. Правительство сегодня, это все-таки давайте не будем забывать, возглавляет Владимир Путин. Однако же, тем не менее, первая мысль, которая приходит в голову, очень многим она пришла в голову, когда все это случилось. Я сейчас хочу эту мысль обсудить с Виктором Ивановичем Илюхиным. Путин возвращается, мне пишут смс-ку один человек, который вот только что узнал об этих событиях. Это первое сообщение. Второе сообщение сейчас приходит в эфир. Я так понимаю, нынешняя ситуация, как повод сказать, президент не справился. Его смещают каким-то образом. И о, дежавю, премьер-министр вновь преемник. Ну а будет это закреплено выборами или нет, это уже вопрос политдизайна. Виктор Иванович, что вы скажете о том, что много людей, самых разных, подумали в один момент об одном и том же? Путин возвращается, это все против Медведева. Вам такое могло в голову прийти?
Ну, вы знаете, если люди не совсем информированы по поводу того, какие функции должен выполнять председатель правительства и президент, конечно, могут возникать и такие версии, и такие суждения. Но я бы хотел обратиться с одной просьбой и к моим собеседникам. Давайте обсуждать эту проблему без эмоций. Я не соболезную милиции, но я говорю об обстоятельствах, которые могут способствовать. Относительно правительства. Вы знаете, наше правительство можно было давно уже отправлять в отставку. Отправлять в отставку за то, каким способом, затратным, весьма затратным способом мы попытались выйти из экономического кризиса, и миллиарды долларов утекли по вине правительства за рубеж. Они поступили в нашу экономику. Наше правительство надо отправлять в отставку за то, что допустили такой всплеск тарифов, цен за жилищно-коммунальные расходы. Это больно ударило, как говорится, по всем нашим гражданам. Я отмечу одну особенность. Образ Путина в сознании многих сложился такой, что вот он человек единственный, который способен и так далее, и так далее. Человек, который наш благодетель и еще выше, а вот Медведев не справляется. У меня другая точка зрения, у меня другая позиция. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, что сегодня у правительства нет ни одной комплексной, всеобъемлющей программы предупреждения преступности, что правительство на протяжении последних лет в комплексе не обсудило проблемы преступности ни на одном правительственном заседании. Вспомните, сколько и чего нам демонстрируют. Встречи с Чубайсом, встречи с Христенко, а когда-нибудь правительство на своих заседаниях состояние преступности, меры по предупреждению преступности обсудило? Нет, не обсудило. Обсуждают у президента, обсуждают на госсовете и так далее. Но ведь это не совсем так. Это далеко недостаточно. Правительство в первую очередь должно использовать экономические, финансовые рычаги, мощный аппарат воздействия и силового воздействия, который есть в подчинении у правительства. И я не вижу никаких предложений от господина Путина. Страна сегодня захлебывается от казнократства, от воровства. И я ответственно заявляю, сколько бы ни критиковали меня, пока правительство возглавляет господин Путин, порядка в стране не будет. Вот это мое глубокое убеждение.
Спасибо, Виктор Иванович. Вы напомнили нашим слушателям, и нам вот с Иваном Суховым и с Александром Григорием, кто именно отвечает за безопасность в стране, и когда говорят, что это удар против Путина, нужно немедленно подумать, а кто же на самом-то деле должен был разрабатывать все эти меры, а это все-таки главным образом функции прерогатива правительства. Оксана Андреевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, я прежде всего хотела бы, конечно, выразить глубокую скорбь по поводу того, что сегодня произошло. Но это вот тот случай, когда я молчать не могу по поводу выступлений некоторых ваших гостей. Что это за разговоры? Что психоз был всегда, мы каждый день являемся заложниками, мы должны об этом помнить, какие-то похоронные настроения. Надо говорить не об этом, а об конкретных мерах. которые необходимо принять. Но даже самых, казалось бы, незначительных. Сегодня вот по одной из радиостанций выступал эксперт по безопасности. Он рассказывал, что, в общем-то, человек даже рядовой может отличить в толпе вот человека неадекватного вида, неадекватного поведения, с каким-то очень странным взглядом, и что человек, идущий на смерть, он не будет иметь вот такого именно внешнего вида состояния, как обычный пассажир. Значит, я о чем хочу сказать. Вот эти престарелые женщины, которые стоят по одной у каждого входа, у турникета в метро, у них цель одна, значит, выловить мальчишек-зайцев, которые стараются пролезть вот через этот турникет. И их оружие – это свисток. Ну почему бы не поставить, у нас такая армия правоохранительных органов, около каждого вот такого входа на эскалаторы, оперативного работника, ну, естественно, не в униформе, естественно, вы меня понимаете.
Да, понимаем.
Да. Так почему нельзя поставить, у которого профессиональный взгляд, у которого, как говорится, наметанный глаз совершенно, и который мог бы все-таки как-то вот отличить таких людей из общей толпы?
Оксана Андреевна, вот вам спасибо огромное за очень конструктивный звонок. Я хочу спросить Александра Григорьева, информационный портал LifeNews.ru. Александр, вы как обыватель, как пассажир, как пользователь метро, вы считаете, какие меры должны, что вы должны завтра заметить в метро, как о вас должны позаботиться? Вот вы как профессиональный журналист и как профессиональный пользователь городского транспорта.
Как профессиональный пользователь городского транспорта могу сказать прямо и откровенно. Если человек захочет взорвать в метро, он ее взорвет. Какие бы меры ни принимало правительство, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, и кто бы ни пришел на их место, какие бы он меры ни принимал, это мои собеседники прекрасно с этим могут согласиться, что какие бы ни были приняты меры, единственная мера, которая может предотвратить взрывы в метро, каждого пассажира пропускать через металлодетектор и каждого пассажира при этом досматривать, как при входе в кинотеатр. Но, к сожалению, метро – это общественный транспорт, метро – это миллионы людей каждый день, миллионы людей каждый день проверить невозможно. Либо это будет очень дорогое оборудование, не знаю, существует ли оно вообще в принципе, которое могло бы пропускать поток людей и выявлять в этом потоке человека, который несет с собой запрещенные предметы, взрывчатку и что-либо подобное. По поводу информированности спецслужб. Насколько бы ни были информированы спецслужбы любого государства в настоящее время, в современном мире, если террористы захотят взорвать что-либо, где-либо, как-либо, они это сделают. Не с первого раза, так со второго, не со второго, так с третьего. Я думаю, все помнят, совсем недавно у нас было, по-моему, май прошлого года, задержание в Москве молодого человека, у которого в квартире нашли пояс шахида. Я думаю, все прекрасно это помнят. Это ли не информированность спецслужб? Спецслужбы тоже нельзя хаять постоянно, во всем ругать и говорить, что они абсолютно никчемные, что они ничего не знают, ничего...
Тут я с вами согласна абсолютно,
Никого не ловят.
Да.
Они ловят, они видят, они предотвращают. Если бы тот пояс шахида взорвался в метро, я думаю, были бы точно такие же разговоры. Никого не видят, никого не ловят. А тогда мы покричали «Ура, ура!» Мы нашли, мы поймали, какие у нас хорошие спецслужбы.
То есть покричать надо было «чудо-чудо». На самом деле, вот чудо случилось, а могло и не случиться.
Похвалили месяц,
да.
Забыли. Угу. Забыли, расслабились. И действительно, вот я соглашусь с радиослушательницей, которая только что говорила по телефону, свое мнение высказывала. У нас в метро нет именно борьбы с какой-либо преступностью. У нас есть борьба с зайцами.
Ну так, Александр, а зачем? Вот по вашей позиции Борис не Борис все равно.
По моей позиции Борис не Борис. Вот я, допустим, если я захочу прийти в кинотеатр и пронести туда что-либо, это мне будет сделать гораздо сложнее.
Сложнее, чем в метро, понятно. Я спрашиваю теперь вот других наших гостей. Виктор Иванович, вы считаете, что человек с внимательным взглядом, который поставлен в помощь бабушке, поможет? И вообще что-то может помочь в метро? Или это абсолютно бесполезно? Абсолютно. Захочет взорвать, взорвет?
Ну, вы знаете, я не сторонник вот таких упаднических, вообще-то пораженческих настроений. Если хотят, то сделать. Да, если захотят, при хорошей организации можно все что угодно сделать. Но для этого существуют спецслужбы. Если они захотят, они тоже должны сделать все для того, чтобы предупредить то или иное общественно опасное проявление. Я могу сказать, давайте-ка уж возьмем Соединенные Штаты Америки. После 11 сентября сколько лет прошло?
Много.
Ни одного террористического взрыва, исходя из того, что они приняли конкретные радикальные меры. Я сегодня говорю об общей системе профилактики предупреждения преступлений, которой нет всеобъемлющей профилактики преступлений в России. Была бы она, конечно, уже на ранней стадии многие явления, опасные явления можно было бы предотвратить, спасти людей от сползания вот вниз, к этим преступным группировкам и так далее, и так далее. Эту систему предупреждения надо задействовать. Вот это самое главное. Относительно того, что если мы поставим нормальных людей, вот оперативные службы, могу вас заверить, стоят они и смотрят. Но технически не всегда возможно, да и психологически не всегда возможно это сделать. Нужны дополнительные формы. Я могу вам сказать, еще сегодня, к сожалению, для охраны нашего метрополитена существенное количество, не хватает существенного количества работников милиции. Вот в чем проблема-то. Надо уже речь-то вести и о глобальных моментах, и о тех деталях. Но я сегодня хотел бы действительно в этой радиопередаче, нашей программе осветить вот эти глобальные моменты. А если мы будем удаляться вот в это, кто должен записать и так далее, мы с вами никогда не решим этой проблемы. Тем более, что не на профессиональном уровне. Я еще раз заявляю, если мы хотим предупреждать, мы должны измениться. Знаете что, даже начиная нашу внешнюю политику. Внешнюю политику я всегда заявлял и заявляю. Россия никоим образом не должна касаться военной колесницы Соединенных Штатов Америки. Россия никогда не должна поддерживать Соединенные Штаты Америки в тех начинаниях, которые, то есть в тех войнах, которые Соединенные Штаты Америки ведут. Мы не должны забывать о том, что 20 миллионов почти у нас мусульман, коренного населения проживает в России и так далее, и так далее. Давайте вот на этих стадиях, ранних стадиях отслеживать и предупреждать. Если мы скатимся в детали сегодня при обсуждении, поверьте мне, мы с вами ничего не достигнем.
Но детали же очень важны. Вот сейчас я хочу спросить.
Я понимаю,
детали очень важны пассажирам метро. Завтра их спасут или нет? Завтра у него будет больше возможностей выжить в этом метро или меньше? Это же важно. Есть такая аппаратура, техника, которая этого пассажира где-то подстрахует все-таки? Или ее не будет никогда, этой техники?
Ну, я ведь хотел бы еще раз вам сказать. Если мы думаем о профилактике, надо об этой профилактике, о предупреждении думать не сегодня, когда уже прогремело, когда уже прокукарекало, а вчера, позавчера и так
но
далее.
Но уже вчера, вот, позавчера назад. Уже не получилось. Уже
да,
прошло.
Я с вами согласен. Уже я тоже думаю, что мы абсолютно не гарантированы, что сейчас еще прогремит какой-то взрыв.
Да, Иван Сухов, что вы скажете вот по поводу такой позиции «взорвут все равно»?
Ну, я еще раз говорю, что Россия, как страна, ведущая войну, как страна, в которой есть вооруженный радикальный ислам, должна быть готова к таким вещам, как это ни прискорбно, как ни ужасно
раз
говорить.
Раз вы ввязываетесь в войну, все. То есть каждый гражданин сегодня должен понимать, он на войне.
Да, безусловно.
Все. Владимир из Москвы, здравствуйте. Вы чувствуете, что вы на войне сегодня, как гражданин Российской Федерации? Вы живете в воюющем государстве. Вы это осознаете? Да, вы, Владимир. Вас спрашиваю, Владимир из Москвы. Ага. Да.
Вот как профессиональный контртеррорист, я скажу, что...
А вы профессиональный контртеррорист? Да. Вы тогда подробнее скажите, в каком смысле?
Ну, вот дело в том, что вот Виктор Иванович отрицает, как говорится, возможности связи с США и НАТО. А у них как раз есть та аппаратура, о которой вы вот мечтаете.
Да.
Там в метро, да, в лондонском, отслеживают нестандартные движения.
Как раз надо пользоваться их опытом.
Да нет, просто купить эту аппаратуру можно. Потому что я видел, например, как там сразу идет сигнал оператору об оставленном чемодане, предположим, или о каком-то нервном движении человека. И фильтруются эти данные очень быстро, в режиме реального времени. Это первое. Второе. Сейчас в Штатах идет разговор о том, чтобы давать деньги госбюджетные, а в том числе и из частных фондов, на общественную безопасность, на так называемых шпионов по найму. То есть люди сидят в аутсорсинге, на мобильных телефонах или в интернете и сообщают о нестандартном поведении, вот то, что говорил Виктор Иванович, на первичные признаки террористической активности. Uh-huh. Эти все данные обрабатываются на компьютерах с помощью математических матриц. Причем я, как говорится, лично эту модель предлагал еще в 2004 году. Но от наших структур силовых никакого, как говорится, реакции никакой не было. Я продолжаю эту работу и считаю, что нам нужно в общественности принимать активное участие в самостоятельной защите от первоначальных угроз террористической активности. Что имеется в виду? Вот сейчас по всему миру идет движение дерадикализации. То есть вот в том же Афганистане работают с талибами, говорят, ну зачем вам там с оружием в руках? Вот давайте мы лучше вам мини-гранты дадим, вы займетесь бизнесом. И это находит отклик. Это называется дерадикализация. Радикализация. Вот, может быть, Хлопонин там на Северном Кавказе сейчас в эту модель подключится. Вот это будет настоящее предотвращение терроризма на первоначальных стадиях.
Спасибо, Владимир, вам за ваши предложения и за то, что вы нам рассказали, что есть возможности, но не пользуются ими. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете специальный выпуск программы «Час прессы». Ведет программа Елена Рыковцева. С вами на связи Виктор Илюхин, депутат Госдумы, Александр Григорьев, замглавного редактора информационного портала LifeNews.ru, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Вопрос слушателям. Считаете ли вы, что вы на войне? Считаете ли вы, что России мстят сегодня? 660-1046 пейджер. СМС плюс 7-903-743-2801. Мы слушаем Георгия из Москвы и читаю уже пейджер наконец-то. Георгий, здравствуйте. Говорите.
Добрый день. Россия воюет за Кавказом, с Кавказом уже 15 лет. Незаконно воюет. Не объявили в Думе. Не дали лицензию на войну. И общество по существу воюет незаконно. Давайте определимся с общественным политическим столом обсуждения. Все средства массовой информации закрыты для обсуждения. Кавказцы должны сами свой стол объединиться и обсуждать свои проблемы. И давайте общее решение вынесем. Сейчас эти взрывы являются союзником свержения Путина и значит, Медведева. Реально союзником, потому что это поганое правительство, оно абсолютно антинародное. Понимаете, в чем дело? Мы не можем быть обществом, поддерживающим правительство. Оно антинародно по своей сути и по своим конкретным действиям. Экономическая ситуация просто аховая. Она не создает, она разворовывает страну, и оно преступно в глобальном масштабе. Понимаете, эти преступники уже идут своими ворованными деньгами в Западную Европу. И уже Западная Европа будет стонать. Она уже понимает, что вся опасность идет от России. И это правительство должно быть немедленно свержено.
Георгий, спасибо, мы поняли вашу мысль очень хорошо. Нам мстят за агрессивную преступную политику кремлевской власти, которая развязала новую войну в Чечне под предлогом введения, по словам Путина, войск, якобы для охраны границы. Сегодняшнее заявление Медведева о том, что будем уничтожать террористов до конца, продолжение непродуманной политики может обернуться уничтожением не террористов, а людей в стране, как это было в Беслане и на Дубровке. Власть сама породила те террористические события, которые происходят сейчас против невинных людей. Это мнение слушательницы Савельевой. Власть слишком озабочена борьбой с оппозицией, чтобы обезопасить себя, любимую, и не очень заботится о безопасности граждан. Это мнение Владимира из города Тольятти. Скорблю по всем. В Дубае чеченские боевики, главарь Тамерзан, он Тимур, кличка Трос, занимаются финансированием терроризма в Российской Федерации. Предупреждал ФСБ, пишет нам какой-то слушатель из Дубая, не знаю. Николай Иванович, как вы думаете, стоит ли использовать электронное табло, установленное по всей Москве, используемое сейчас в рекламных целях, для информации населения в таких случаях, как сегодняшние ЧП, информировать хотя бы шоферов о перемещениях по Москве, Николай Иванович? Конечно, Николай Иванович, нужна информация людям, которые хотя бы тем, которые находятся сейчас в метро, чтобы выйти элементарно. Только другое дело, что вы говорите о внешней стороне, о внешней внутренних счетах, а как информировать людей, которые под землей, это же тоже очень важно. Николай Ефимович пишет: мы просим, чтобы закрыли Москву для ненужных людей. Хватит ждать, пока Москва взорвется или пока Россия взорвется. Сколько можно ждать-то? Виктор Иванович Илюхин, что вы скажете об этом? Закрыть Москву для ненужных людей, кого считать ненужным, как блокировать Москву?
Ну, вы знаете, вот доля истины в этих суждениях, в этих высказываниях она есть. Я ведь помню в свое время, сколько вылили гнева, выплеснули гнева, вылили, может быть, и грязи на Юрия Михайловича Лужкова, мэра города Москвы, когда он предложил ввести тот же институт прописки в городе. Вот мы сегодня снова убеждаемся, что этот институт прописки в городе Москве надо вводить. И я бы сказал так, хотя я и гуманист, хотя я и демократ в хорошем смысле, не в том смысле, как мы испоганили это слово «демократ». Я хочу сказать, хватит играть в демократию. Давайте защищать население, давайте защищать людей, давайте вводить институт прописки, давайте контролировать миграционные процессы. Сегодня в Москве в сутки мигрирует или прибывает почти 15 миллионов граждан. Это огромное государство, и мы не знаем, где, кто, когда прибыл и так далее. Кто строит дома, кто приезжает в эти дома, кто покупает у нас квартиры, с какими намерениями и так далее, и так далее. Все-таки институт прописки фильтровал определенно и негативным элементом, склонным к правонарушениям, как говорится, ставил определенные препоны. Я думаю, что в этом направлении надо возвращаться, и думаю, что Юрий Михайлович Лужков после этих уже систематических взрывов снова заявит об этом.
Виктор Иванович, вы объясните мне только, пожалуйста, систему. Что значит институт прописки возвращает? Это значит, что отменяется уведомительная вот эта регистрация, это значит, что не имеет права человек находиться на территории Москвы, если он здесь не живет постоянно, у него нет постоянной жилплощади, это значит...
А вот, вы знаете, если нет прописки, значит, есть ограничение на жилье. Это в первую очередь. А коли есть ограничение...
На жизнь, в смысле на жизнь в Москве.
Нет, на жилье, на право проживания здесь.
На жизнь, да, не на жилье, а на жизнь.
В принципе, купить я согласен нужно, с вами. Да. Хотя жизнь состоит и из трудовой деятельности, и еще другой.
Из съемных, из аренды квартир состоит
да,
жизнь.
И так далее, да, и так далее, и так далее. Но ведь мы действительно сегодня не знаем, кто у нас строит, кто у нас покупает квартиры и так далее, и так далее. Сняли все абсолютно ограничения. Нет прописки, значит, у тебя должны быть ограничения на приобретение, на работу и так далее, и так далее. Хотя я понимаю, какие сложности, особенно у приезжих, которые приезжают на работу в Москву с Владимира, с Ани и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если мы хотим спасти души, а самое главное, жизни людей, ну, надо вводить ограничения. Они могут быть самыми разными. Если говорить о въезде в Москву, вы знаете, постов не хватит, и фильтровать здесь очень сложно. А вот вопрос о прописке, серьезный момент, надо его обсудить еще.
Иван, пожалуйста, ваше мнение.
Мне кажется, вопрос о прописке, может быть, и можно обсуждать, но никакая прописка не нужна для того, чтобы приехать на Курский вокзал, выйти с поезда, спуститься в метро и взорваться. Это никак не скажется на предотвращение террористического акта. Мне кажется, что три первые приходящие в голову меры после таких вещей – это, конечно, усилить борьбу силовую, да, на Северном Кавказе, это отгородиться каким-нибудь забором повыше от этой проблематичной территории, ну и как-нибудь
отгородиться от своей же борьбы, которую ведет Россия.
Меры по усилению безопасности в ущерб основным правам свободного человека и гражданина. Мне кажется, что все три составляющие, которые, несомненно, сейчас будут обсуждаться и, скорее всего, будут озвучены всеми политиками до конца сегодняшнего дня по телевизору, мне кажется, ни одна из них не вызывает никакого энтузиазма, да, у любого здравомыслящего человека, и, к сожалению, ни одна из них, нельзя сказать, что какая-то из них может быть эффективной и может нас защитить. К сожалению, мне кажется, основная мысль, которая приходит в голову после того, что произошло сегодня в московском метро, это все-таки то, что любое государство, в котором есть вооруженный радикальный ислам, находится в состоянии повседневной войны. Россия, так или иначе, кто бы ни нес за это ответственность, сейчас находится именно в таком состоянии. А насчет милиционеров или бабушек, которые стоят на турникетах и с зайцами борются, ну, сложно бороться с террористами с помощью милиционеров, которые, которым интересно только там 100 рублей взять у таджика с клетчатой сумкой, и которые боятся подойти к реально опасным людям.
Александр Григорьев, коротко ваше мнение, как москвича нужно ли ограничить в правах жителей, у которых нет постоянного жилья, постоянной прописки в Москве?
Ограничить можно, но это, во-первых, это вызовет возмущение у не жителей Москвы.
Да.
Я вот сам приезжий. Угу. Стал москвичом только 4-3 года назад. Угу. Но тем не менее, то есть я, в принципе, изначально буду лишен права,
да,
приехать в Москву.
Спасибо, мы заканчиваем на этом. Это только всплеск агрессии. Новый, с вашей точки зрения, может породить.
Но ограничьте Москву, они приедут в Астрахань.
Все, на этом завершаем программу «Час прессы», специальный выпуск.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Хроника трагедии. Фотогалерея. Постоянное обновление.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода. О новой атаке террористов и ее возможных политических последствиях.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О том, почему российское общество заражено нацизмом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.